еще раз прочитаю этот стих, который мы с вами разбираем. Горогаште гошталейшу суджане бусурогане свамантри шринамни враджанаваю вадванвашаране сададам вам хитва курурати мапурвам атитарам майе свантар браташ чатубир абьячи дрида пада. На первой лекции мы говорили немного с вами о том, что значит свантах, внутреннее я, и о том, как нужно общаться с этим внутренним я, со своим умом, как Рагхунат Дас Госвами смиренно склоняется в поклоне перед ним и, обхватив стопы, молит и говорит: брат мой, друг мой, стань человеком. Вчера мы рассказывали о второй строке, о третьей строке этого стиха. Сададам бам хитва курратим апурвам адитарам. И я рассказывал о том, что такое дамба. И о том, каким образом эта дамба постоянно проникает в наше сердце. Всегда находит там уголок. И как Рагхунат Дас Госвами говорит: постоянно, всегда будь начеку. Всегда знай, что дамба или обман, который коренится в твоем уме, может в любой момент превратить тебя из преданного в демона. Потому что, как я говорил вчера, основная характеристика демона – дамба. Обман или лицемерие. И основное качество преданного – это честность или простота. Как Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад определяет вайшнава, он говорит: вайшнавата, то есть способность быть вайшнавом, значит шаралата, значит простота или честность. И Рагхунат Дас Госвами призывает к этому. Он говорит: сададам бам хитва, постоянно отбрасывая эту дамбу. И куру ратим атитара, изо всех сил прикладывай, все свои усилия прикладывай к тому. Атитара значит, ати значит очень, атитара, тара значит превосходная степень от слова очень. В русском языке нет такого слова. Это, в переводе на русский это будет «отченнейше». Взять «отень» и в превосходной степени поставить. Изо всех сил, все, что есть у тебя, прикладывай все силы к тому, чтобы развить апурвам рати. И я остановился на этом понятии апурва рати. Что такое апурва рати? Сказал вчера, что апурва значит небывалое, неслыханное, невиданное, привязанность. И Бхактивинода Такур объясняет смысл этого выражения апурва рати. Он говорит, что небывалая или неслыханная привязанность – это духовная привязанность. Или атмарати. Иначе говоря, с самого начала Рагхунат Дас Госвами призывает, даже неофита, который встал на духовный путь, развить себе рагу, привязанность к Кришне, духовную привязанность. Это естественная привязанность, которая живет в душе. И когда душа обращает свое внимание на духовные предметы, эта естественная привязанность сама пробуждается в ней. Но в то же время, когда душа позабыла о том, к чему она должна быть привязана, что она должна быть привязана к Кришне и к духовным вещам, что она духовная по природе, имеет духовное сродство и должна быть привязана к духу, в этом случае душа так или иначе начинает привязываться к материальным вещам. И мне хотелось рассказать, каким образом Джива Госвами объясняет эту апурва рати, или духовную привязанность. В чем отличие духовной привязанности от материальной привязанности? Извращенная привязанность к объектам этого мира, Шрила Прабхупада сравнивает ее с простоквашей. Изначально рага или привязанность живет в душе, и она подобна молоку. Но когда эта привязанность сталкивается или соприкасается с материей, то она превращается в простоквашу, она скисает и превращается, соответственно, в привязанность к материальным вещам. И между этими двумя вещами, хотя по сути они одинаковы, как Бхактивинода Такур в Према-Прадипе, он говорит о том, что природа любви одна. Будь то материальная любовь или духовная любовь. Природа привязанности одна, будь то материальная привязанность или духовная привязанность. Что в конечном счете природа, основа одна. Но тем не менее проявления разные, абсолютно разные. И я хотел вначале объяснить, объясняю это понятие Апурва-Рати, это понятие с помощью Дживы Госвами. Дживы Госвами в Прити Сандарбе объясняет, что духовная привязанность имеет три характеристики, которые резко отличают ее от материальной привязанности. Материальная привязанность всегда эгоистична в своей основе. В материальной привязанности человек всегда прежде всего думает о себе. И когда он привязывается к чему-то или кому-то, он думает о собственном наслаждении. Он всегда думает, что я получу взамен. И в конечном счете эта привязанность не является любовью, потому что человек думает о себе, он остается эгоистом. Даже будучи привязанным, он будет привязанным эгоистом. Он может быть привязан к своим детям, к своей жене. А это не значит, что он перестал быть эгоистом. Он хочет получить от них что-то. И Джива Госвами объясняет, что есть три характеристики духовной привязанности, которые отличают ее от материальной привязанности. Послушайте внимательно, что значит настоящая любовь и насколько это сложная вещь. Он объясняет это в Прити Сандарбе, где он объясняет природу любви, природу чистой эмоции, чистой привязанности к Кришне. Он говорит, что первое качество духовной привязанности, она называется вишая анукульятмака. И, в общем-то, первая привязанность легкая. Первое вот это вот качество, и ее легко понять. Это вишая значит объект нашей любви. И анукулья, мы знаем, анукулья значит благоприятная. Вишая анукульятмака, атмака значит атма, наша душа. Вишая анукульятмака значит, что в нашей душе или в нашем сердце, если мы любим кого-то, если мы по-настоящему любим кого-то, не просто хотим эксплуатировать кого-то, то в нашей душе, в нашем сердце все время должно жить желание сделать что-то хорошее для этого человека. Что-то, что ему нравится. Любовь конкретно. Любовь должна проявляться в каких-то конкретных действиях. Любовь – это не просто некое абстрактное чувство. Как некоторые люди, особенно из категории эзотериков, так, они любят всех. Эзотерики – это их отличительное качество. Они говорят, Бог – это любовь. И они всех любят. Так. Как они любят? Непонятно как. Любят просто. Так как там, в один храм приехала группа эзотериков, и им так понравился этот храм, что, уезжая, они сказали, мы будем посылать вам свою любовь. Так. Сидеть и посылать. Президент храма сидел и думал, что же это значит, посылать любовь. Будет ли это иметь какое-то денежное выражение? По почте она будет посылаться. Как? Но смысл в том, что любовь должна принимать конкретные формы. Шрила Прабхупада говорил, что любовь деятельна. Я не могу просто утверждать, я люблю, и все. Я вас люблю, да? Люблю я вас. Если я вас люблю, я должен что-то сделать для вас. И не просто что-то сделать для вас. Потому что некоторые люди думают, что вот если я люблю, то я должен что-то сделать для того, кого я люблю. Нет, Джива Госвами говорит, нужно еще сделать то, что ему понравится, не просто что-то. Так? Как мы можем подарить тому, кому мы любим, что-то. Так? Но если мы любим, то мы сначала должны подумать, понравится ему то, что мы подарим или нет. Как Хридананда Дас Госвами однажды в какой-то лекции объяснял по Бхагавад-гите, он объяснял это понятие, он говорил самарпанам. Самарпанам значит подношение. Но самарпанам также подразумевает, что подношение это должно нравиться тому, кому мы подносим. Как Шрила Прабхупада объясняет в Бхагавад-гите, что Кришна хочет определенных подношений. Кто-то говорит, а чего, я мясо буду Кришне предлагать. Так, ну, Кришна говорит, не нужно мне мясо вашего, мне нужно вот листок, плод или немного воды. Хридананда Махарадж сказал, что вот можно говорить человеку, любишь человека, и думаешь, что бы ему подарить. И в конце концов приходишь, замечательная идея, нужно подарить ему огромную коробку, большую такую, красивую коробку. И эта коробка будет полна комаров. Человек откроет коробку, и комары облепят его. Подарок. Это абсурдный пример, но там, если, например, завтра кто-то, кто вас любит, придет к вам и скажет: я вас очень люблю, я хочу вам подарить большого бульдога, например, и принесет этого бульдога или слона какого-нибудь. И Джива Госвами объясняет, что это первое качество, когда я, делая что-то, все время думаю, а понравится ли это тому, кому я люблю. Все мои мысли и все мои желания сосредоточены на этом. Иначе говоря, обычно люди в этом мире, или часто они не знают, что подарить и другому человеку на день рождения или все что-то. И обычный совет, который человеку в этом случае дают, что подарить, если спрашивают, что подарить другому, то люди говорят, что ты подари, что тебе нравится. Так? Но на самом деле подарить нужно не то, что мне нравится, а то, что ему понравится. Иначе говоря, вишаяна кульятмака значит состояние ума, когда я постоянно думаю, что же понравится тому, кого я люблю. Что я должен сделать, чтобы это понравилось ему, чтобы это доставило ему удовольствие. И когда человек думает над этим, он поймет, что нужно делать. Проблема в том, что мы думать не можем над этим. Мы очень привыкли думать над тем, что нравится мне. И это в каком-то смысле легко, относительно легко. Так, это первое условие или первое качество. Второе условие называется анукули анугата. Или второе качество, отличающее духовную привязанность, а анукули анугата, уже гораздо более трудно исполнить. И это характеристика духовной любви или духовной привязанности означает, что я не просто делаю то, что понравится тому, кого я люблю, но я хочу только то, что он хочет. Иначе говоря, это уже гораздо труднее, потому что сердцу не прикажешь. Я могу делать, так, но при этом сердце у меня будет хотеть чего-то своего. А настоящая любовь значит растворение своей личности до такой степени в объекте своей любви, что я не хочу ничего, чего не хочет он. И хочу только то, что хочет он. Иначе говоря, если он хочет меня видеть, то я тоже хочу, чтобы он меня видел. Если он не хочет меня видеть, я тоже не хочу, чтобы он меня видел. Обычно любовь что значит? Любовь значит, я хочу увидеть объект своей любви. Так? Он должен быть передо мной, он должен делать то, что я хочу. Но это эгоистическая любовь, это материальная любовь. Это любовь родителей. Так? Родители говорят, делай то, что я хочу. Шрила Прабхупада говорил, что ближе всего к духовной любви или к духовной привязанности в этом мире, чище всего это привязанность родителей к детям. Но даже привязанность родителей к детям в этом пункте уже будет полностью забракована, если мы будем проверять, насколько она духовна. Потому что родители, они не хотят того, чего хотят дети. Они хотят того, чего хотят они. И дети должны делать то, что они хотят. Так? Тогда как любовь, значит, я хочу то, что он хочет, я не хочу то, что я хочу. И тогда проблем никаких нет. Эти отношения, они абсолютно неомраченные. Представьте себе на мгновение, что вы кого-то любите. И при этом вы хотите только то, что он хочет. Будут у вас ссоры какие-то, будут у вас какие-то конфликты, скандалы. Нет, потому что вы хотите только то, что он хочет. И это уже очень трудно сделать. Для этого у человека должно поменяться сердце. Так. Как Шопенгауэр, он говорил об этой проблеме, о том, что сердце не прикажешь. Он говорил, что я могу делать то, что я хочу, но я не могу хотеть то, что я хочу. Иначе говоря, я не могу заставить свое сердце хотеть. Но настоящая любовь значит, я не хочу того, что хочу я хочу только то, что хочет тот, кого я люблю. Но это еще ничего, это еще ерунда. Третье условие, самое сложное. Третье условие. Джива Госвами называет его гьяна вишеш. И вишеш значит особенное, Гьяна, как мы знаем, значит знание. Гьяна Вишеш, он объясняет перед этим, что любовь – это знание. Я сейчас объясню, что это значит. Любовь не значит, что это некое теоретическое знание. Но он имеет в виду, что любовь – это определенный опыт. Потому что такое знание? Знание – это то, что я испытал. Не набор какой-то информации, которая есть у меня, а это некое переживание. И переживание, слово «гьяна» означает в том числе переживание или опыт. «Гьяна» означает, что я знаю что-то, я переживаю что-то. И Джива Госвами говорит, что духовная любовь – это «гьяна вишеш», это особое переживание, особое знание, особое ощущение, которое я испытываю в сердце. И в чем его особенность? Особенность заключается в том, что я переживаю не то, что я сам переживаю. И это уже очень трудно понять. Как это я переживаю, не то, что я переживаю? Если это я переживаю, то как это не то, что я переживаю? Но мы... И Джива Госвами говорит, что поэтому, собственно, любовь есть самое высшее. Любовь есть опыт. Или внутреннее переживание. Переживание – это то, что люди ценят больше всего. Какие-то особые чувства, ощущения, которые они испытывают. Но духовная любовь означает то, что я переживаю или испытываю не то, что я испытываю, а то, что он испытывает, кого я люблю. То есть я испытываю или обретаю способность благодаря своей растворенности в объекте своей любви испытывать отраженным светом то, что испытывает он. И в материальном мире мы практически не способны на это. В материальном мире, если кому-то больно, а нам не больно, то нам не больно, а ему больно. Так? Сытый голодного не разумеет. Если кто-то голоден, а мы не голодны, мы думаем, что это он вообще. Как, когда у королевы Антуанетты, жены Людовика XVI, спросили, собственно, сказали ей, что народ голодает, что у народа хлеба нет, она очень удивилась и сказала, а что же они пирожные не едят? Люди голодают, хлеба нет. Пусть пирожные едят. Но смысл в том, что в материальном мире мы все эгоисты. И мы можем испытывать, нам доступен свой собственный опыт. То, что мы чувствуем, мы чувствуем. Но духовная любовь значит, я чувствую не то, что я чувствую, а я чувствую то, что он чувствует. И как объясняет, это Шримати Радхарани объясняет, она говорит, что... Или как Чайтанья Махапрабху, он говорит, «Ашли сева падаратам бинаштумам адаршанам мармахатам каротува, ятататава видатату лампато, матпрананата стусаева гок накара». Он говорит, что если тебе нравится доставить мне боль, если тебе нравится растоптать меня, то топчи меня. Мне будет это нравиться. Если, как Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет этот стих в Антилиле, он говорит, что если тому, кого я люблю, доставляет счастье мои страдания, то мои страдания будут мне доставлять счастье. Если ему хочется, чтобы я страдал, то мне тоже будет хотеться, чтобы я страдал. И когда я буду страдать, я буду при этом наверху блаженства. Способны вы на такое? Когда будете способны, тогда вы окажетесь в духовном мире. Но такова духовная любовь. В этом отличие духовной любви от материальной любви. И это идеал, к которому мы стремимся. И это на самом деле самое высшее счастье. Потому что случается в этот момент с человеком? В этот момент я испытываю счастье, которое испытывает кто? Кришна испытывает счастье. А Кришна, он какое счастье испытывает? Бесконечное счастье испытывает. И я испытываю то счастье, которое он испытывает. Я благодаря своей любви, в чем в этом, собственно, суть духовной практики. Духовная практика не иезуитство какое-то, не какой-то мазохизм, когда человек все время ограничивает себя. Духовная практика – это стремление к высшему счастью. В чем это высшее счастье заключается? В том, что я отказываюсь от своего счастья. И благодаря тому, что я отказался от своего счастья, я обретаю способность испытывать счастье, которое испытывает кто? А он всегда какой? Счастливый. Он всегда счастливый. Поэтому я тоже всегда счастливый. У него нет проблем, поэтому у меня нет проблем. Он испытывает любовь, поэтому я испытываю любовь. И, ну, в общем, хорошо там. Но для нас это в высшей степени теоретическое состояние сейчас. Но когда Рагхунат Дас Госвами в этом стихе говорит о Пурварати, что нужно попытаться испытать эту небывалую, неслыханную, невиданную в этом мире рати, привязанность, то он имеет в виду это. Это значит, что когда я привязываюсь к чему-то, к духовным вещам, к которым я должен буду привязаться, я должен испытывать эту чистую, беспримесную привязанность. Однако путь к этой привязанности, он довольно трудный. Вернее, теперь мы должны понять, как ее обрести. Так легко сказать. Я могу вам сейчас сказать, испытайте сейчас духовную любовь. Испытали вы духовную любовь? Вложил я достаточно шакти в свои слова, чтобы духовную любовь вас проникла? Нет. Поэтому на самом деле есть путь развития этой любви. Я вчера говорил об этом. Я кончил лекцию вчера на том, что есть путь. И этот путь, он как бы начинается со следования правилам. Так? И сейчас я хочу сказать одну очень важную вещь, которую преданные очень часто не понимают. Чем мы занимаемся? Занимаемся мы с вами Вайди Садхана Бхакти или мы занимаемся с вами Рагануга Садхана Бхакти? Как по-вашему? Чем мы с вами занимаемся? Если у меня нет привязанности, то что это такое? Вайди Садхана Бхакти или Рагануга Садхана Бхакти? Вайди. Вайди. Точно. И то, и другое. Слушайте внимательно. Это не вайди садхана бхакти. С самого начала я начал свой семинар небольшой именно с этого, с того, что Господь Чайтанья сказал, мне не нужна ваша вайди. Не нужна мне, весь мир вайди занимается. Я пришел не для того, чтобы в очередной раз дать следование каким-то правилам. Основанные на рассудке, основанные на расчете, основанные на страхе перед священными писаниями, на разуме. Не для этого я пришел. С самого начала я пришел для того, чтобы дать эту лоба-майи шраду. Лоба-майи шраду значит шрада или вера, наполненная лобой, жадностью. С самого начала я пришел для того, чтобы пробудить в людях жадность духовной любви. Есть у вас жадность духовной любви? Есть, есть. Признайтесь честно, есть. Есть. Может быть, маленькая, но есть. Может, вы не очень жадны еще. Но эта лоба есть. Сила Прабхупады ее в нас зародил. Когда мы читаем книгу о Кришне, когда мы слушаем рассказы преданных о том, как Кришну любит, когда мы слушаем о любви, сейчас мы только услышали о любви, ну, хотя бы чуть-чуть маленькое желание у вас появилось что-то такое испытать. Пусть маленькая, но появилась. Это уже значит лоба майя шрада. Однако эта шрада основана, на чем она основана? Она основана не на собственном опыте, она идет еще не из собственного сердца. Так? Она основана на том, что вы услышали об этом. Мы услышали о том, как хорошо в духовном мире, что в духовном мире все любят друг друга, а здесь все ругаются друг с другом. Так? Все просто как кошки и собаки тут. Шрила Прабхупада нам объяснил, что все тут как кошки и собаки, а там все как гопы и гопи. И взвесив все, положив на одну чашу весов кошек и собак, а на другую гопы, мы решили, ну лучше уж я буду гопы или гопи, или хотя бы коровы на худой конец. Коровы в духовном мире, это тоже очень возвышенное положение. Однажды один духовный учитель давал инициацию, и подошла матушка такая толстая. Протянул ей четки и сказал, твое имя будет Сурабхи Девидаси. И она заплакала и сказала, опять коровы обозвали. На самом деле это не просто корова. Ее не просто коровой назвали. Ее назвали духовной коровой. Это очень возвышенное положение. Стать духовной коровой. Нам расти, расти до этого положения. Но. на самом деле, с самого начала наш путь, он основан на привязанности, на том, что мы чувствуем с самого начала какую-то привязанность к святого имени, пусть маленькую, что что-то Кришна по своей милости дал нам почувствовать в киртане когда-то, однажды, лет 25 тому назад. Что иногда мы поем какой-то баджан, и одна слезиночка у нас на глазах появляется. Мы берем эту слезиночку и в музей ее сдаем. Все на нее смотрели. Но так или иначе, с самого начала наш путь, как Рупа Госвами в «Нектаре преданности», он объясняет, что Вайди Садхана Бхакти основана на страхе. На том, что я читаю священные писания, священные писания говорят, не будешь делать этого, то тебе хуже будет. И страх движет мной. Но с самого начала Джива Госвами в Бхакти Сандарбхе, где он объясняет этот момент, он говорит, что это аджата рати бхакти или аджата ручи бхакти. Бхакти, когда еще рати или ручи, вкус не родился. Когда еще нет подлинного вкуса. Потому что она основана, мы как бы получили ее извне. Когда это рати или привязанность, или вкус идут из сердца, тогда это настоящая вещь. Когда уже в сердце это есть. Но если мы получаем ее извне, от кого-то, или из книг, или слушая кого-то, то это все равно привязанность, все равно рага. Просто она слабая. И чтобы она стала сильнее, для того, чтобы она обрела силу, что мы делаем? Следуем Вайди. Мы следуем Вайди, мы на самом деле не идем пути Вайди, но мы следуем правилам для того, чтобы укрепить эту свою веру, укрепить рагу, для того, чтобы вылечить привязанность, для того, чтобы привязанность наша стала здоровой. Поэтому мы следуем священным писаниям, не потому что мы боимся, мы уже давно не боимся этого. Ада мы не боимся, ничего мы не боимся. Так? Мы воспитаны в атеистическом обществе, где все закалили. Так? Что там нам? Черт нам не страшен, нет. И Бог не страшен, ничего нам не страшно. Так? Но чтобы укрепить рагу, привязанность, для этого мы встаем рано утром. Для этого мы повторяем свои круги, для этого мы следуем каким-то принципам, в частности, четырем регулирующим. Для этого мы делаем все то, что мы делаем. И нужно очень хорошо понимать, что в этом цель следования. И если мы будем это понимать, то тогда рага будет расти, потому что на самом деле это путь развития в себе привязанности. Если я хочу развить привязанность к кому-то или к чему-то в этом мире, что мне нужно сделать? Служить, правильно. Но как служить? Как я должен служить, чтобы привязанность к чему-то или кому-то росла во мне? Добровольно. Я должен добровольно, по своей собственной воле и осознанно служить. На самом деле путь развития привязанности очень простой. Это добровольное, осознанное служение чему-то. И если я приступаю к этому, добровольно, я понимаю, меня никто не заставляет это делать. Никто не стоит надо мной. Не то, что я делаю это, потому что там комендант храма надо мной стоит, или президент, или еще кто-то, или что меня из храма выгонит, или что там GBC мифический будет мной недоволен, который раз в год приезжает на 2,5 дня. Нет, я добровольно делаю это. И это очень важный момент следования Вайди. Потому что, опять же, чтобы привязанность, настоящая привязанность развилась, я должен очень хорошо понимать, я этого хочу. Почему я встаю рано утром? Потому что будильник звенит, потому что все встают. Нет, потому что я этого хочу. Потому что я понял, что мне это нужно. Потому что если я буду делать это, то моя привязанность излечится. Сейчас моя привязанность больна. И в чем признак болезни моей привязанности? Почему она больна? Потому что я привязан к чему? К материи. В этом, собственно, болезнь, это желтуха. Потому что мой вкус извращен. Потому что я привязан к каким вещам? Да, к вещам, которые на самом деле ничего хорошего в них нет. Как человек знает, мы все знаем, мы все испытали на своем опыте, что значит излечение привязанности. Мы до этого были привязаны к мясу. Был из вас кто-то привязан к мясу? Не стесняйтесь. Были, да. Все говорили, шашлык-то. Как вот тут вот на этом самом, на входе в это здание есть реклама. Обалденный шашлык-то. Но там как мне рассказывали, что Матаджи Вишнуприя пришла в эту в столовую, услышала запах мяса и сказала, меня неделю тошнило после этого запаха. В какой-то момент, когда человек начинает следовать принципам бхакти-йоги, осознанно следовать принципам бхакти-йоги, его вкус исправляется. Болезненный вкус – это значит извращенный вкус. Как у людей в этом мире. Люди в этом мире развивают самые странные вкусы. Так, я, чтобы не портить вам аппетит и настроение в Экадаши, не буду рассказывать о разных вкусах, которые есть в этом мире, и о разных представлениях о том, что значит привязанность. Одну расскажу историю. Я просто из Кореи приехал, не удержусь. В Корее там известно, кто живут?
Корейцы.
Корейцы, да. Едят собак иногда. Хотя даже у них это не является очень почетным делом. Так? Даже там они слегка стесняются этого. Не все едят, но некоторые едят, потому что привязанность. Понятно. Если я привязан к собакам, то я не могу не есть. Мне рассказали, когда я там был, историю одну. Там один русский, соответственно, и у него была какая-то корейская подруга. Я стал спрашивать у этой корейской подруги, а ты ешь собак? Ну, интересно все-таки, потому что говорится, что корейцы все собак едят. Она говорит, не, я не ем, но моя мама ест. Она говорит, у меня был щенок, и она моего щенка съела. Когда я маму спросила, ты почему моего щенка съела? Сварила в один прекрасный день. Ты почему это сделала? Мне мама говорит, ты знаешь, я его так любила, мне хотелось, чтобы он ближе к моему сердцу был. Теперь он очень близко к сердцу, в животе. Но это то, какие привязанности можно развить. Если вы тут подольше побудете в материальном мире, то у вас еще не такие разовьются, так? В материальном мире говорится, что под конец люди примерно так же будут проявлять привязанность к своим собственным детям, как эта кореянка проявила привязанность к щенку. Говорится, что в конце Кали-юги это будет вполне распространенное явление. Так, в детали я не буду углубляться еще раз по понятным причинам. Но смысл в том, что у людей здесь извращенный вкус. Извращенная привязанность. Привязанность больна. И следование правилам вайди садхана бхакти нужно для того, чтобы мы излечили свою привязанность. И когда мы начинаем следовать, мы начинаем понимать, потому что в сущности жизнь в соответствии с принципами вайди садхана бхакти это самый естественный способ существования. Это естественный способ существования души. Как я помню, я раньше очень любил спать. Я сейчас люблю спать, но уже не в такой степени. И для меня проснуться в 6 часов, так это было подвигом, так что проснуться в 6 часов, я помню, иногда нужно было, я однажды на самолет опоздал, потому что не смог в 6 часов проснуться. У нас в общежитии были такие громкоговорители, и ровно в 6 часов там гимн Советского Союза начинал играть. И когда мне нужно было, и так как мне звуки этой музыки, они вызывали у меня очень странные, далеко не патриотические чувства, но был самым эффективным будильником у меня. Но даже они иногда меня не будили. Сейчас, если я проснусь в 5 часов, не дай бог, я думаю, что я пал просто, это просто падение внутри, у меня голова начинает болеть. Просто потому что на самом деле человеку естественно вставать рано. Человек по природе своей, если человек живет в деревне, как человек, живущий естественной жизнью, он всегда встает до рассвета. Всегда люди, которые живут естественной простой жизнью, они встают до рассвета. И в сущности, правило вайди садхана бхакти – это правило, принципы естественной счастливой жизни. Физиологически естественной даже счастливой жизни. И это правило, которое в сущности описывает состояние или жизнь, в которой живет человек, который любит. Так, например, преданные, они мало спят. Так. Почему они мало спят? Почему мы должны мало спать? Шрила Прабхупада, он спал 2 часа или 3 часа в сутки. Почему они мало спят? Кто мне даст самый правильный ответ?
Времени мало.
Времени мало. Время для служения. А кто еще мало спит? Люди, которые любят, они тоже не спят, правильно? Когда человек спит, ему не даст. Когда человек любит, ему не даст сна просто. Так. Чуть-чуть поспит. Любовь. Он хочет сделать что-то для того, кого он любит. Он не спит, он не может спать. И в сущности, мы постепенно как бы излечиваем свою привязанность, делая ее более правильной. И как объясняет Бхактивинода Такур, что дает следование принципам Вайди, принципам садхана бхакти. Следование этим принципам, в конце концов, как говорит Бхактивинода Такур, она дает нам драгоценный камень независимости, драгоценный камень свободы. Что это за свобода или независимость, о которой говорит здесь Бхактивинода Такур? В конечном счете, это драгоценный камень независимости от чего? От гун природы. Уже само собой. Когда мы просто следуем правилам, мы уже независимы от гун природы. Мы перестаем зависеть даже от чего? Даже от правил. Потому что мы сами естественным образом начинаем стремиться. Это тот уровень, когда рага приходит, мы уже независимы от правил. Мы уже движимы или руководимы любовью. И только любовью, которая живет в нашем сердце. Она сама становится нашим дирижером. И она сама направляет нас туда, куда нужно. Вот. И дальше, теперь мы закончили с этой темой. С темой, что такое Пурва Рати. И Рагунат Дас Госвами говорит, что Гуро Гаштея Гошталаиша Суджане Бусуругане Свамантри Шринамни Навадвандва Юва Шаране. Что теперь ты должен постараться развить необычайную привязанность, духовную привязанность к этим вещам. И дает длинный список того, к чему нужно развивать привязанность. Гуру, начиная с гуру, гурау, значит, гуру во множественном числе. Гурау, гоште, Вриндаван, гошталаишу, жители Вриндавана, суджане, бусуругане, вайшнавы и браманы. Я начну, соответственно, с привязанности к гуру. Что значит привязанность к гуру и что значит эти отношения с гуру. Это тоже вопрос, который очень важно понять. Но прежде всего нужно понять, почему он советует это. Это еще раз первый стих Манакшикши, наставление уму. Потому что, как по-вашему, почему? Почему он перечисляет определенные вещи, которым нужно развить привязанность? Если мы разовьем привязанность к этим вещам, то что мы обретем? Каков результат этой привязанности? Как по-вашему? Опыт, да. Давайте возьмем с того, что нам известно, чтобы понять, что нам неизвестно. Каков результат нашей материальной привязанности? Мы привязаны здесь к чему? Мы привязаны к семье, мы привязаны к детям, мы привязаны к жене, мы привязаны к стране своей, мы привязаны к своим представлениям о себе, к своим каким-то талантам, мы привязаны к каким-то еще традициям, к пище, которую мы едим, еще к чему-то. А что все вместе взятое это составляет? Все эти привязанности. А? Что это такое? Обусловленная жизнь. Или, иначе говоря, что это такое? Это наша обусловленная что? Личность. Если мы хотим, это наше обусловленное эго, да. Если мы хотим описать человека или личность, индивидуальность человека, что мы будем делать? Мы будем говорить, что он кто? Кто вы? Русский, родился там-то, жена такая-то, или нет жены, холостой, дети такие-то, так, там, школу окончил настолько, специальность такая-то. Все это составляет, все наши привязанности, это суть нашей обусловленной личности, временная, приходящая, с которой нам все равно придется расставаться. Так. И здесь, что Рагунат Дас Госвами призывает нас делать? Начать создавать что? Новое. Да. нашу вечную личность, которая, в свою очередь, определяется через духовные привязанности. Наша личность, наша индивидуальность определяется через духовные привязанности. Даже в духовном мире, если вы спросите кого-то, обитателя, если вам встретится обитатель духовного мира здесь, и вы спросите его, кто ты такой, он скажет, я там к Лалите Пакше принадлежу, там гуру у меня такой-то, служение у меня такое-то, и Кришна, он такой-то, я его таким-то люблю, не каким-то еще. Иначе говоря, смысл духовной жизни в чем заключается? В конце концов, в чем заключается смысл духовной практики? В том, чтобы разрушить что? Материальную обусловленность. Но мало просто разрушить. Потому что если человек просто разрушает, то ничего не остается. Мы уже были свидетелями эксперимента, когда мы как там до основания, а затем... Кто был ничем, тот станет всем. Но потом нужно наш новый мир построить. Так? Нужно создать духовную личность. И создание духовной личности нашей начинается с привязанности к кому? К гуру. Гуру гаштея гошталаиша суджане бусуругане. То есть тут как бы указан путь обретения этой привязанности. И, соответственно, сейчас я буду немножко говорить об этой привязанности к гуру, и что значит гуру, быть привязанным к гуру, и почему нужно быть привязанным к гуру. Как в Писании говорится, кто есть гуру? Гуру есть Карунья Гана Виграха. Карунья Гана Виграха – это очень интересная вещь. Карунья – что такое Карунья? Милость, сострадание. Виграха что значит? Форма. Гана что значит? А? Нет, не гана, а гана. Гана. Гана буквально... Да, облако. Можно сказать облако. Ганат, ганат вам. А что такое облако? Облако это что такое? Это сконденсированная вода. Так? Пар сконденсированный. Когда пар конденсируется, то тогда, соответственно, появляется облако. Таким образом, гуру это кто? Это сконденсированная милость. Когда милость Кришны конденсируется. Милость, она на всех есть. Она на всех проявляется. Она повсюду, всегда, везде. Так? Но когда милость начинает приобретать зримые формы, когда... Кришна особенно милостив по отношению к какому-то человеку, по отношению к какой-то душе, то его милость проявляется в виде чего? В виде кого? В виде того, что он встречается со своим духовным учителем. Это очень важно понять, что в сущности это когда сострадание Кришны по отношению к нам, по отношению к какой-то душе, когда он видит, душа страдает, 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 мучится, когда в конце концов это сострадание принимает зримые формы, когда сострадание уплотняется, то к нам приходит духовный учитель. И нужно всегда видеть своего духовного учителя именно в этой форме. Это тот, кто может показать нам дорогу отсюда, дорогу, которая ведет нас из этого мира. И естественно, что в начале, как мы уже говорили, в начале привязанность к гуру будет обусловлена нашим пониманием священных писаний, того, что ты должен. Кришна что говорит в Бхагавад-гите про гуру? Тадвиди пранипатена парипрашнена севаяу падексянти те гьянам гьянина статва даршинага. Что нужно, ты должен принять. И сагуру мэва бигачхет. Когда ведические писания говорят о гуру, они говорят в повелительном наклонении. Это значит, что у нас нет выбора. Ведические писания приказывают, ты должен это сделать. У нас выбора нет. И вначале наша привязанность, она основана на этом, на том, что я разумом из священных писаний, разумом, просветленным священными писаниями, понимаю, я должен принять гуру. Как Бхактисиддханта Сарасвати. И люди иногда это не понимают. Люди говорят, а что, у меня разум есть. Так и вчера я вам тоже стих очень хороший цитировал про то, как Бога можно из ума своего породить, как молоко можно из вымени коровы получить. Точно так же Бога из ума можно получить. Но и люди не понимают, зачем гуру? Кому нужен гуру? Откуда гуру? Почему? Если я уже занимаюсь преданным служением, если я повторяю мантру, то, может быть, мне не нужен гуру. Я повторяю мантру, зачем мне гуру? Я следую принципам, зачем мне гуру? Нужен нам гуру или нет? Зачем? А если мы уже и так принципам следуем, если мы уже и так мантру повторяем, зачем нам гуру? В конце концов, мы его все равно не видим, он там где-то далеко, это мифическая фигура, от него только фотография осталась. Ритвики говорят, зачем гуру, вон Шрила Прабхупада есть, можно ему поклоняться. Нужен нам гуру или нет? Кришна сказал, да. Бхактисиддханта Сарасвати рассказывает забавную историю, связанную с этим, которая иллюстрирует это. Притча. У него есть целый сборник таких притч, они все очень смешные, такие странноватые слегка, но тем не менее. Говорится, жил-был слепой человек. Про кого эта притча? Про вас, да. Про меня тоже. Жил-был слепой человек. И слепой человек этот однажды решил жениться. И уже даже договорился о том, как он женится. И ему даже сказали, где живет его тесть. Ему единственное, что нужно было, только найти дом своего тестя. И адрес ему дали, чтобы к тестю прийти, чтобы забрать свою жену и счастливо с ней зажить. Уже все договорено было. И адрес у него на руках, и все на руках. Но одна проблема, он слепой. Адрес у него есть, он слепой. Он идет, он слепой, он не видит ничего. И плутает, плутает, в конце концов заблудился полностью. Не может никуда выйти. И слышит он, коровы мычат. Он думает, раз коровы есть, логически мыслит, раз коровы есть, значит, есть пастух. Пойду-ка я туда, где коровы пасутся, и спрошу-ка я у пастуха, может, он знает, где мой будущий тесть живет. Потом подходит к пастуху, нашел этого пастуха на ощупь, говорит, эй, пастух, вот у меня такой-то адрес, мне нужно к этому дому прийти. Можешь меня отвезти туда, потому что я сам слепой, я не могу найти этот дом. И пастух ему говорит, да, я занят, мне тут коров нужно пасти, а то у меня коровы все разбредутся. Но у меня тут есть корова одна, и у нее как раз там, в этом доме, теленок есть. И если ты просто за ее хвост ухватишься, а я ее отпущу, то она тебя прямо туда приведет. Прямо туда. И корова на санскрите и на бенгале называется гару. Так? Чувствуете, о чем речь, да? Примерно. Корова, она, у нее любовь к теленку. И теленок, значит, соответственно, ее ждет, там мычит. И этот пастух стукнул корову, дал ему хвост в руки этому слепому человеку, стукнул палкой корову, и корова побежала, 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 побежала. Но чувствуешь, что-то не то, потому что кто-то там за хвост держится. И эта корова, она стала по самым, по местам с колючками, с горами какими-то бежать. Этот человек, он держится за нее. Так. Пока она бежала, у нее вся одежда оборвалась, вся осталась. В конце концов, он весь в синяках, в шипах. Она и наяривает, так иногда его еще с задними ногами легает. Так. И туда, и сюда. Но в конце концов она прибежала туда, к дому к этому, зашла, и он почувствовал, что домой она пришла. Так, и он голый, в синяках весь, соответственно, говорит, я жениться пришел. У меня тут невеста, дайте мне невесту. Его сначала там сторож побил как следует, проваливай отсюда. Он говорит, невеста у меня тут, да он тут, тесть вышел его еще. Пинком, и очень выгнали его, бедного, несчастного. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что да, наш разум, он как корова, правильно? Он может нас привести к Богу. Он приведет нас, как он приведет? По самым тернистым местам. Так что мы, все наше тело будет избито, что мы в синяках и кровоподтеков, в конце концов, придем к Богу и скажем, я к тебе пришел, он скажет, иди отсюда. Потому что гуру тебя должен ко мне привести, а не корова. Не просто твой разум тебя должен ко мне привести. Потому что, да, разум учит. И человек может набить тебе шишек, ссадин, синяков, если он просто доверяется своему разуму. И в конце концов, он может прийти к правильным выводам. Но этого мало. Нам нужен настоящий поводырь, который в конце концов даст нам что-то, который сможет избавить нас от всех наших недостатков. Потому что мы можем избавиться от недостатков просто в результате какого-то обучения здесь, в этом мире. Чтобы предстать перед Богом, мы должны быть чистыми абсолютно. Но гораздо легче, если нас будет учить гуру, как в 7-й песне Шримад-Бхагаватам, в 15-й главе, Нарада Муни описывает Махараджи Юдхиштхиру, как можно избавиться от разных пороков, от анат. Он говорит, что от вожделения можно избавиться, общаясь со святыми, что от жадности можно избавиться, размышляя о муках, которые испытывают богатые люди. Так, много разных он советов дает, полезных. А дальше он говорит, что если человек хочет избавиться от всех анат разом, то что он должен сделать? Нет. Он говорит, он должен принять гуру. Этат сарвам гурау бхактиа пурушо ханджаса джает. Что этат сарвам, все это можно обрести, все эти качества можно развить себе или избавиться от всех анат можно, если у меня будет гуру бхакти, если у меня будет привязанность или преданность своему собственному гуру. И Джива Госвами объясняет в комментарии к этому стиху, он говорит, что милость Бога можно обрести просто так. В конечном счете все это приходит по милости Бога. Но, он говорит, есть один единственный способ, с помощью которого милость Бога приходит. Иногда люди говорят, зачем мне гуру? Мне нужна милость Бога. Джива Госвами говорит, есть единственный способ, через который человек получает милость Бога. Какой способ? Через милость Кришны. Через милость своего духовного учителя. То есть, именно через святого, единственный способ. На самом деле, святые являются проводниками милости Бога. Святые ходят по земле, как Шрила Прабхупада, они ходят по земле с единственной целью, для того, чтобы через них милость Бога проливалась на обусловленные души. И, соответственно, мы знаем, мы поем каждый день поэтому. Поэтому Шрила Прабхупада написал, вернее, рекомендовал нам эту песню петь каждый день. Яся прасада, Бхагават прасада, яся прасада, многотих кутопи. Даянсту вам, стася, яша стрисанным. Что без милости, яся прасада, многотих кутопи, человек ничего не сможет добиться. И наоборот. Шиши не тайся, чесу таки, чеши баладев, субадрамай, джаганат, дас. Что в сущности человек может всего добиться через преданность гуру. И это трансцендентный метод. Кришна сам дает все через преданность гуру. Я хотел несколько, три истории маленьких рассказать. Про то, как человек добивается всего через милость гуру. Что в сущности, если человек хочет получить что-то от Кришны, то способ, с помощью которого он может и должен получить что-то от Кришны через гуру, через духовного учителя. Как мы поем в этой же самой песне в Гурваштаке, Сакшат Даритвина Самаста Шастры, что все шастры, Самаста Шастры, не Самастра Шастры, как обычно в России поют, я уже не знаю почему, Астры тут ни при чем. Самастра шастраер. Самаста значит все. Самаста шастраер. Во всех шастрах, во всех священных писаниях говорится, что гуру нужно относиться как к духовному учителю. И мы гуру нужно относиться как к Богу. На уровне Бога. Поклоняться ему на уровне самого Хари. Он есть Сакшат Хари. Непосредственное проявление милости Бога. И соответственно, Джива Госвами объясняет, что это значит. Что значит, что все шастры указывают, что гуру нужно относиться как к самому Богу. И шастры мы знаем, какие бывают шастры. Бывают шастры, которые учат чему? Артхи, да, или карме. Бывают шастры, которые учат чему? Гьяни. И бывают шастры, которые учат чему? Да, бхакти. Так, есть бхакти, есть гьяна, есть карма. И Джива Госвами объясняет, что в любом случае гуру нужно поклоняться как Богу. Независимо от того, ставишь ты перед собой материальную цель, ставишь ты перед собой цель обрести знание какое-то, или ставишь ты перед собой цель обрести бхакти. Но разница будет, тем не менее, в отношении гуру. Как Джива Госвами цитирует Шримад Бхагаватам для того, чтобы объяснить первое положение. в 11 песне Шримад-Бхагаватам есть этот стих: «На марте будет суета, сарва дева майо гурух». Навамонета кархичит. Как там первое? Навамонета кархичит, на марте будет суета, сарва гуру, сарва дева майо гуру. Что гуру ни в коем случае нельзя завидовать. Что гуру ни в коем случае нельзя считать обычным простым смертным. И гуру есть сарва дева майя. Он есть воплощение всех полубогов. Зачем люди поклоняются полубогам? Для того, чтобы исполнить свои материальные желания. И там говорится, гуру кто? Если у вас есть материальные желания, гуру может исполнить. Если у вас есть преданность гуру. Так? И я хотел любопытный пример рассказать из нашей сампрадаи, из мадва сампрадаи. Вернее, не из нашей сампрадаи, из мадва сампрадаи. Уже после Господа Чайтаньи он был. Три, соответственно, случая я расскажу о том, каким образом с помощью гуру можно исполнять материальные желания. Я думаю, что это самое интересное из всех. О том, каким образом с помощью гуру можно обрести знания, о том, каким образом с помощью гуру человек обретает бхакти. Это случай, связанный с Рагавендра Тиртхой. Рагавендра Тиртха – один из величайших последователей Мадхвачарьи. Говорится, что из ачарьев Мадва-сампрадаи трое выделяются. Это, соответственно, Джая-тиртха, Вьяса-тиртха и Рагавендра-тиртха. Трое внесли самый большой вклад в развитие этой сампрадаи. И Рагавендра-тиртха был, помимо того, что он был великим преданным, он был великим мистиком. Он был величайшим мистиком. Я рассказывал про него истории, связанные с ним в моем курсе по сампрадаям, про то, как он до сих пор находится в своей самадхи. Он в свое время попросил, чтобы его заложили шилограмма шилами. Он сел в позу лотоса. Когда пришел его срок, он сказал, что все, моя земная жизнь здесь окончена, но я буду еще в течение 700 лет находиться в самадхи. И любой, кто подойдет к этому самадхи, эта самадхи до сих пор есть. В Индии на границе между Карнатакой и Махараштрой есть небольшой город Мантралая. И там находится самадхи Рагавендра Тиртхи. И он до сих пор выходит оттуда, до сих пор он дает наставления своим ученикам. Люди до сих пор принимают у него инициации даже иногда. Так или иначе он там находится и... Англичане его даже видели, один английский. Там. Ну, неважно. История другая, история связана с этим. История связана с одним мальчиком-браманом. Это одна из задокументированных историй, связанных с Рагавендрой Тиртхой. Что был один мальчик-браман, он был неграмотный, несмотря на то, что он был браманом. И так или иначе на него не хватало времени, он был младший сын в семье, и младших сыновей обычно в Индии как-то на них не особенно там много бывает. В общем, короче, неграмотный он был, его просто пасти коров отправлял. Но при этом он браман был, и браманы, они любят учиться, браманы, они хотят чего-то, и он чувствовал, что я способен на большее, что ему просто пасти коров не хотелось. И он стал гуру искать. И он стал искать какого-то гуру, который может ему дать все то, что ему нужно, исполнить его желания какие-то. Он услышал, что есть этот Рагавендра Тиртха. И он услышал, более того, что Рагавендра Тиртха будет проезжать через их деревню вскоре, что Рагавендра Тиртха в процессе своей проповеди он будет ехать через их деревню. И он подумал, это мой шанс. Это моя возможность так или иначе обрести и исполнить свои желания, встретившись с этим святым. И когда Рагавендра Тиртха проезжал через деревню, он бросился к этому паланкилу, он упал в ноги к нему, он стал молиться, он стал протягивать ему руки и стал говорить: «Гуру Махарадж, я всей душой тебя предан, исполни мои желания». Гуру Бхакти, как в этом стихе Нарада Муни говорится, через Гуру Бхакти все можно получить. И он проявил эту Гуру Бхакти, и так как он очень искренне это делал, у него как бы накипело, наболело, надоело ему коров пасти. А Рагавендра, он смилостивился, и он протянул немного сушеного риса, просады, и сказал: заверни этот сушеный рис и храни его у себя в Дхоте, тут вот очень тщательно. И когда ты окажешься в трудном положении, положи этот сушеный рис себе на голову и вспомни обо мне. И я любое твое желание в этот миг исполню. Мальчик, он очень обрадовался. Он зарядил это, соответственно, этот рис, там какие-то мантры над ним прочитал. Тот положил, и он обрадовался. Он подумал, ну надо же, вот теперь у меня все в кармане. Не в кармане, а в тхоте завернуто. Все, что нужно. И буквально через несколько дней у него представился случай испытать это все. И он пас коров. И в это время он увидел какого-то всадника, который подъехал к тому месту, где он пас коров, и всадник спешился и сел под дерево, чтобы немного отдохнуть. За всадником ехало еще несколько человек, свита. Он стал присматриваться к этому всаднику и понял, что это не просто всадник, а что это местный набоб, местный мусульманский правитель, который выехал на охоту. И он подивился немного. И тем временем тот отдыхал, этот пас своих коров, тем временем подскакал другой всадник, гонец какой-то. Он тоже спешился и подошел к этому набобу, мусульманскому правителю, и протянул ему какой-то свиток. Набоб взял этот свиток, раскрыл и стал звать этого мальчика-пастуха. У мальчика была шика. По шике сразу можно было определить, что он брама. И этот набоб, он протянул ему этот свиток и сказал, прочти мне, что тут написано. Он был мусульманином, а им не обязательно в грамоте учиться. Был неграмотным, хоть и на Богу. Неграмотным. Читать не мог. И, соответственно, вся его свита, она тоже читать не могла. И посол тоже читать не мог. Но что самое любопытное, то что мальчик тоже читать не мог. Он тоже был неграмотным. Хоть и браманом. Вот я раскрыл этот свиток и стал думать, что же мне делать. Потому что если я откажусь читать, то у меня сразу же секир башка будет. Так, голова моя покатится с шикой. Так. Потому что там суд короткий. И если я скажу, что я неграмотный, он не поверит, потому что он скажет, браманы, они должны быть грамотны. Он подумает, что я просто лгу. Вот. А с другой стороны, если я просто скажу ему, что это, что тут написано, а там это не написано, то тоже нехорошо будет. И он стал молиться. И в этот момент он вспомнил о гуру. Он вспомнил о том, что Раговендра Тирта проезжал по их деревне, вспомнил, что он дал ему рис. Он быстро-быстро вынул рис у себя, он положил его себе на голову. Он вспомнил о лотосных стопах гуру и стал молиться. Он вспомнил Раговендра Тирта. И он увидел, почувствовал, как Раговендра Тирта вошел в его ум. Он почувствовал присутствие своего духовного учителя в своем уме. Он раскрыл свиток и понял, что он все может прочитать. Он прочитал, он сказал, что... Мой государь, тут написано, что у тебя родился сын, что в этот самый момент твоя ханум родила тебе маленького хануменка. Маленького набобчика. И этот хан, он так обрадовался, что ему такое радостное известие принесли, что он на радостях он снял с себя жемчужное ожерелье и надел на этого мальчика, бедного брамана. А внутри гуру у него в уме. И гуру изнутри говорит, не соглашайся, это слишком мало. Слишком мало. Проси больше. И гуру изнутри ему говорит, проси в каком-нибудь положении при его дворе, раз ты такую услугу ему совершил. Он говорит, о, мой государь, если ты мне доволен, то спасибо тебе за ожерелье, это, конечно, хорошо, но не мог бы ты меня к себе в министры взять. Министры так министры. Человек, этот браман, он стал министром, он стал занимать очень высокое положение, и он облагодетельствовал, в свою очередь, там, Раговендру Тирту, построил храм ему. Откуда вся эта история? От того, что в результате этот министр, он построил большой храм для Раговендры, и так или иначе ему тоже помог. Но это... Иллюстрация того, каким образом гуру бхакти приводит к тому, что человек может исполнить материальные желания. У меня есть еще время, да? Дальше Джива Госвами говорит, что и поэтому, Сарва Дева Мою Гуру, ты должен поклоняться гуру, если ты хочешь исполнить свои даже материальные желания. Потому что он обладает этой способностью. Дальше он говорит, что если человек... хочет гьяну, знания, то даже знание приходит в результате поклонения гуру. Потому что под гьяной подразумевается духовное знание. И откуда еще взять гьяну, кроме как не от гуру? И, соответственно, классическая история, которая иллюстрирует этот момент, также реальная история, она связана с Шанкарачари. Я тоже ее когда-то рассказывал о том, как у Шанкарачари был ученик, который не отличался особенным умом. И когда Шанкарачари начинал свои сложные философские объяснения философии, то этот ученик, он как-то особенно не очень соображал, но он был предан до глубины души Шанкарачари. И остальные ученики Шанкарачари смеялись над ним, потешались, говорили, ну что, дурачок, и звали его Гири. И он среди своих духовных братьев, у него было прозвище Гири-дурачок. Так. Гири-дурачок. И, соответственно, однажды этот Гири, он стирал одежду Шанкарачари на пруду, а тем временем было время Правачина, время лекции, когда Шанкарачари должен был объяснять Веданта-сутру или какую-то из Упанишад, и собрались огромное количество учеников, сотни учеников, которые слушали его каждое слово. И он сел, и они сели, и он сказал, мы ждем, пока Гири не вернется с пруда. Они стали перешептываться между собой, как-то говорить. Потом кто-то сказал, осмелился сказать, Гуру Махарадж, а чего его ждать, он все равно ничего не понимает. Что этого глупца ждать? Так ты нам расскажи, мы поймем по-настоящему. Шанкарачари улыбнулся и сказал, сейчас я вам покажу. Понимает он что-то или не понимает? И в этот момент появился Гири вместе с бельем Гуру Махараджа, с его лунги, там, с еще какими-то вещами. Шел, он стирал пот, он был здесь. И у него на лице было написано там что-то такое не очень вразумительное. Вот. И все на него посмотрели, и Шанкарачари на него посмотрел. Вместе с этим взглядом он как бы вложил в его сердце трансцендентное знание. И Шанкарачари задал ему вопрос какой-то. Он спросил у него, как ты... Объясни нам, пожалуйста, как нужно относиться к гуру? Каково правильное отношение к гуру? И в этот момент Гири заговорил. И он заговорил не просто так, он заговорил стихами. И не просто стихами, а стихами на санскрите. И не просто стихами на санскрите, а стихами на идеально правильном санскрите в очень сложном размере. Есть один сложный размер, который называется тотака. Этот размер практически никто не может им писать, им пользоваться, потому что это очень сложно, сложность. И вдруг он стал выдавать один за другим стих, идеально сложенный в этом размере. И при этом рассказывал, там была глубочайшая философия, как нужно поклоняться гуру. Еще что такое, все сидели, раскрыв рот. А он произносил один стих за другим, за третьим, за четвертым, за пятым. Так стихи просто лились из него сами, и все онемели. И этот Гири, он стал одним, у Шанкарачари было четыре преемника, и одним из них стал Тотакачарья. Его прозвище стало Тотакачарья, потому что он в совершенстве освоил этот размер Тотака на месте, благодаря милости духовного учителя. И, соответственно, и поэтому Джива Госвами говорит, что знание может прийти только от гуру. И третья вещь, он говорит, что если вы хотите бхакти, то бхакти тоже приходит только от духовного учителя. Потому что гуру есть, как дальше Рагхунадас Госвами в этом произведении будет говорить, что гуру есть Мукунда Прешта. Он тот, кто очень дорог Мукунде, Господу, дарующему освобождение. И так как он дорог Кришне, он близок к Кришне, соответственно, он что может сделать для нас? Он может нас приблизить, он может нас подвести, потому что он близок, и поэтому мы поклоняемся ему как Богу. Вот, и я хотел, соответственно, рассказать небольшую историю из нашей же сампрадаи, из недавней истории, про Джаганнатха Даса Бабаджи. Джаганнатха Даса Бабаджи был слуга Бихари. Этот слуга его носил, Джаганнатха Даса Бабаджи ему было, когда он уходил из этого мира, 147 лет. И он уже не ходил, видеть не мог, ему чтобы увидеть, ему нужно было руками веки приподнимать. У него веки были, не слушались они уже, ему нужно руками веки приподнимать было. Иногда он приподнимал, чтобы посмотреть. Он опять опускал. Он был старый-старый, дряхлый-дряхлый. Бихари его носил, и Бихари был неграмотный тоже, он был сам из... Не бенгалец, он был из Вриндавана откуда-то. Он был неграмотный, он бенгальского не знал, на мриданге играть не мог. Однажды ему гуру сказал, играй на мриданге. Бихари сказал, откуда я могу играть на мриданге? Гуру ему говорит, играй, я тебе приказываю. Он сказал, приказываешь, буду играть. И заиграл. Джаганнатха Дас сказал, я же тебе говорил. Потом он в другой раз сказал, читай Чайтанья-чаритамриту мне на Бенгале, я не могу все время веки свои держать. Гуру Махарадж, не знаю, я как по Бенгале читаю. Он говорит, я говорю тебе, читай. Он открыл книгу и стал читать. Он сразу не изучал алфавит, ничего, он стал читать. Так. И потом, когда Джаганнатха Дас Бабаджи уходил, когда он собирался умирать уже, он подозвал себе Бихари и сказал, Бихари, ты мне служил долго очень, лет 30 он ему служил, верой и правдой. Я ничем тебя не отблагодарил за это. Сейчас я ухожу, хочешь, я тебе 5 повозок со всяким добром сейчас подарю. Он сказал, ну, Гуру Махарадж, о чем вы говорите? У тебя только один треснутый горшок тут есть, какие там 5 повозок? Если этот горшок на 5 повозок положить, то смешно будет выглядеть. Ладно. Бихари, я Махапрабху скажу. Махапрабху Бог, он тебе сейчас не то что 5 повозок, все богатства этого мира даст. Бихари, хочешь? Хочешь, 5 повозок дам. Только ты скажи мне, ты что хочешь? 5 повозок или меня? И Бихари говорит, Гуру Махарадж, ты не нужны мне повозки твои. Ты мне нужен. И Джаганнатха Дас Бабаджи улыбнулся, сказал, да, спасибо. Ты правильный выбор сделал. Повозок у тебя не будет. Но я обещаю тебе. Уходя, он обещал ему, он сказал, что я обещаю тебе, ты проживешь до 100 лет. И у тебя не будет богатства, но ты ни в чем не будешь знать нужды. Все то, что тебе нужно будет, будет само появляться у тебя. И главное, что я всегда буду с тобой. Всегда, когда... Тебе нужно будет, я всегда буду рядом с тобой, я всегда буду появляться в твоем уме или в твоем сердце. И это на самом деле самая большая милость, которую гуру может дать. Как Шрила Прабхупада говорил, что мой гуру Махарадж, он всегда у меня за спиной находится. Всегда, когда, что бы я ни делал, что бы я ни говорил, что бы я ни совершал, мой гуру Махарадж всегда со мной. И это... Самое большое, что может дать в конечном счете гуру бхакти, потому что гуру бхакти, в конце концов, может дать нам бхакти по отношению к Кришне и может привести нас к этому. Поэтому, соответственно, Рупа Госвами, он говорит очень важную вещь. Он говорит, что отношения с духовным учителем, вишрамбена гурур сева, они должны быть построены на вишрамбе. И что такое вишрамба? А? Не совсем. Это не вишвас. Это вишрамба. Вишрамба значит близость. И вишрамба значит доверие. Это очень важный момент. Я, пожалуй, больше уже ничего, естественно, не буду рассказывать. Но это последний момент. Я скажу, что значит гуру гостем. Что вначале мы должны пытаться развить в себе привязанность к гуру, основанную на чувстве долга. Но постепенно чувство долга должно замениться на близость. На... Такую близость, чтобы я сам чувствовал, предчувствовал, понимал, что хочет духовный учитель, предугадывал его желания. И в конечном счете эта вишрамба, как я уже сказал, она означает доверие. Доверие необходимо, потому что если у нас нет доверия к духовному учителю, то мы никогда не сможем получить от него то, что он должен нам дать. В конце концов, гуру, он должен нам... исправить нас от каких-то, избавить нас от каких-то недостатков. Он должен вскрыть какие-то раны в нашем сердце. И вишрамба нужна именно для того, чтобы мы доверили духовному учителю эту операцию совершить. Как когда мы ложимся на операционный стол, когда мы должны претерпеть какую-то хирургическую операцию, то мы при этом должны к хирургу какое чувство испытывать? Доверие, да. Мы должны быть уверены в том, что хирург нас не зарежет. Мы, это на самом деле высшая степень доверия. Мы лежим там, причем он нас усыпил предварительно, разрезал нас. Вот. Но то, что должен сделать гуру с нами, не в меньшей степени тяжелая вещь. Он тоже должен нас сначала усыпить ласковыми словами своими. А потом, когда мы немножко уснули, когда он поместил нас в наркоз, под наркозом своей любви. Сначала под наркозом своей любви он должен сделать так, чтобы мы не чувствовали боли слишком большой. А потом он должен разрезать нас изнутри, показать, вот у тебя вот прыщ там внутри сидит, или свищ, или рак, который убивает тебя. Какие-то очень фундаментальные пороки, которые находятся в нашем сердце, и которые, если у нас не будет доверия, так как мы жили с ними, мы никогда не сможем увидеть даже, никогда не сможем понять. То есть еще раз, гуру для того, чтобы... Почему мы не можем полагаться только на собственный разум? Потому что собственный разум, мы смотрим на мир через призму собственного разума. И пороки, они находятся в этом собственном разуме. Сначала духовный учитель должен указать нам на эти пороки. И для этого, соответственно, он должен провести эту хирургическую операцию с нами. Но для этого Вишамбена Гурор Сева, у человека должно быть близость и доверие, понимание того, что я доверяю ему, что это не просто какие-то формальные отношения. Вот поэтому здесь Рагхунатх Дас Госвами начинает духовный путь, советует нам начать духовный путь с этого, с того, чтобы у нас появилась привязанность и близость, доверие к духовному учителю, который поможет нам на этом сложном пути уничтожения нашей материальной личности и создания нашей духовной личности. Окей. Спасибо большое. Все, наверное, уже поздно, чтобы вопросы задавать. Тем более, что все вы уже устали. На самом деле, я не люблю таких долгих лекций, но уж простите меня. Спасибо. Сила Прабхупады ки.